Важна личность, а не методы. Божьи дети могут и должны знать волю Божью. Может ли человек узнать волю Божью, зависит от его личности, а не от методов, которыми он пользуется. Одних людей Господь привлекает к себе через разум, других через чувства, третьих через волю. Реже всего Господь привлекает людей через волю. Многим людям нравятся содержащиеся в Библии истины. Они хотят сами лучше узнать эти истины, надеются, что эти истины послужат назиданием для других. Они усиленно изучают Библию и хорошо разбираются в толкованиях. Когда им не удается истолковать тот или иной отрывок, они расстраиваются. Когда им кажется, что они способны это сделать, они радуются. Подобные люди касаются Библии своим разумом. Это не означает, что они живут надлежащей христианской жизнью. Разумеется, без разума трудно жить надлежащей христианской жизнью, но если человек способен понять доктрины своим разумом, это еще не означает, что он живет надлежащей христианской жизнью. Есть и другие христиане. Они не так сообразительны, у них нет таких познаний, но они очень ревностны. Они часто смеются и часто плачут, у них сильны чувства. Читая Библию, они часто наполняются и начинают то плакать, то смеяться. Они работают только когда внутри них что-то говорит. В своем рвении они благовествуют всем подряд. Они не умолкнут, даже если охрипнут. Когда бы они ни пошли, они заражают всех своим энтузиазмом. Однако, когда их рвение угасает, даже 10 человек не могут сдвинуть их с места. У таких людей очень сильная душа. Когда их сердце загорается, они легко возбуждаются сами и могут привести возбуждение многих других людей. Они могут смеяться и плакать с другими, но всегда их энтузиазм остывает. Они не способны привести к Господу ни одного человека. Они касаются людей с помощью чувств. Когда они возбуждены, они очень довольны собой, но когда они охладевают, они не способны сдвинуться с места. Такие христиане не очень полезны для Господа. Предположим, человек обладает перед Господом ясным разумом и надлежащими чувствами. Он хорошо знает Библию и ревностно служит людям. Все это замечательно, но если Господь не затронул его, он не может служить Богу надлежащим образом. Господь должен затронуть его волю. Если дух человека мертв перед Богом, то в Божьих глазах он полностью бесполезен. Его дух должен быть возрожден. Благодарение Господу, сегодня наш дух – это новый дух, возрожденный дух. Этот возрожденный дух является нашим внутренним человеком. Все христиане получили от Бога одну и ту же жизнь, которая находится у них в духе. Они ничем не отличаются друг от друга. В любом случае, в слабом брате обитает тот же самый дух, который обитал в Павле. Если мы принадлежим Господу, то в нашем духе находится то же новое творение, что и во всех остальных. Бог не оказывает лицеприятия. Однако, когда внутренний человек выражает жизнь Господа, то степень выражения может быть у разных людей разной. Эта разница во многом зависит от природного склада. Разум, чувство и воля – это способности, которыми человек обладает от начала, от природы. Теперь в нем находится Святой Дух, и его возрожденный дух стал новым человеком, внутренним человеком. Однако снаружи у него остался внешний человек, старый человек, его прежний человек. Этот внешний человек принадлежит греху. Со старым человеком было покончено на кресте, но жизнь старого творения осталась. Поскольку внутренний человек, новый человек, может выражаться только через внешнего человека, он выражается в проявлениях в разных людях по-разному. Внешний человек мешает внутренней жизни, поэтому внешний человек должен подвергнуться работе Господа. Иначе в своем служении Господу человек всегда будет сталкиваться с препятствиями. Работа Бога над внешним человеком. Чтобы выражать жизнь Господа, спасенный, возрожденный верующий должен сделать два шага. Во-первых, он должен уверовать то, что есть, то есть получить новую жизнь. Во-вторых, он должен посвятить себя, то есть отдать своего внешнего человека Господу, чтобы находиться в нем, находящаяся в нем жизнь могла быть выражена. Это можно сравнить с тем, как недвижимость включает в себя сам дом и землю, на которой он стоит. Внутренний человек подобен дому, а внешний – земле вокруг него. Если человек принадлежит только дом без земли, у него возникает много трудностей. Поэтому после уверования человек должен посвятить себя Господу. Посвятить себя значит отдать своего внешнего человека Господу, чтобы он принадлежал Господу точно так же, как ему принадлежит внутренний человек. Сегодня многие верующие находятся в неопределенном положении. Если спросить их, спасены ли они ответят, что спасены. Они спасены, но их внешний человек не подвергся Божьей работе. Это мешает их внутренней жизни выражать себя. Поэтому мы должны не просто уверовать в Господа и остановиться на том, что мы спасены и возрождены. Мы должны еще посвятить Господу своего внешнего человека. Если человек готов полностью посвятить Господу свой разум, чувства, волю, то он сможет выражать жизнь Господа. Сегодня проблема заключается в том, что многие посвятили себя Господу, но их посвящение не является полным. Они посвятили себя согласно своим предпочтениям. Они посвятили только то, что они хотели посвятить. Большинство людей живут в своем разуме и своих чувствах. Они живут, чтобы удовлетворить свою плоть. Многие общаются с Господом с помощью разума и чувств. Мало кто общается с Ним с помощью воли. Многие христиане любят библейские доктрины. Им нравится собираться вокруг таких людей, которые могут хорошо истолковать Матфея 2:4 или Откровение и слушать их. Чтобы послушать сообщение, не требуется никаких усилий и никаких жертв. Услышав хорошее сообщение, они возвращаются домой довольные, и на этом все заканчивается. У других очень сильные чувства. Они всегда активны в работе для Господа. Конечно, они лучше тех, у кого нет никаких чувств, но они также непостоянны, как волны в океане. Они могут ревностно готовиться к проповеди, а после проповеди тайно думать про себя о том, как хорошо, трогательно и убедительно они говорили. От радости они всю ночь не спят. Обычно люди не спят от боли, но эти люди не спят от радости. Им доставляют удовольствие плотские дела. Внешне они служат Господу, но на самом деле они доставляют себе удовольствие. Они не отдали свою волю полностью Господу. Они должны полностью посвятить свою волю Господу и подвергнуться Его работе. Кроме того, чтобы по-настоящему служить Господу, они должны позволить Ему управлять их разумом и чувствами, чтобы они послушали уже не согласно своему разуму деятельному и не согласно порыву чувств. Что нужно, чтобы узнать Божью волю? Мне не нравится, когда люди спрашивают, как узнать Божью волю. Это должно быть и так понятно всем. Бог открывает свою волю только тем, кто посвятил Ему свою волю. Он не заставляет нас что-то делать. Он всегда ждет нашего согласия. Дело не столько в том, знает ли человек Божью волю, сколько в том, готов ли он избрать Божью волю. Мы должны сказать Господу, не как я хочу, а как хочешь ты. Когда мы отречемся от себя, мы узнаем Божью волю. Однажды на собрании сестер в Хуньчжоу две сестры спросили меня, из чего нужно исходить, чтобы узнать Божью волю? Из обстоятельств, из Библии или из каких-то других принципов? Услышав их вопрос, я очень огорчился и ответил резко, хотя мое сердце было мягким. Можете ли вы узнать Божью волю, зависит не от метода, которым вы пользуетесь. Даже если вы будете использовать правильные методы и в точности применять их шаг за шагом, это еще не означает, что вы узнаете Божью волю. Когда я говорил, я все время смотрел на этих сестер. Затем я спросил, что вы за люди, кто вы? Может ли человек узнать Божью волю, зависит от его личности. Если личность не подходит, не может, не поможет ни один метод. Может ли Бог открыть свою волю таким людям, как вы? Не задавайте много вопросов и не просите Бога дать вам какой-то метод. У Бога есть множество способов, с помощью которых Он может открыть свою волю. Он может раскрыть ее с помощью ветра, грома, ребенка или ослицы. Вам нужно задать только один вопрос. Вправе ли такой человек, как вы, узнать Божью волю? В Бытии 18 Бог, собираясь разрушить Содом, пришел к Аврааму, потому что не мог утаить от него своих намерений. Авраам был другом Бога. Иакова 2:23. Он не был Божьим рабом, потому что раб не знает намерений своего господина. Только друг может знать намерения друга. Иоанна 15:15. Между Авраамом и Богом не было никаких препятствий, поэтому Бог не мог утаить своих намерений от Авраама. Лот был родственником Авраама. Возможно, у него были большие познания в духовной области, но Бог не стал говорить с Лотом. Он стал говорить только с Авраамом. Было бы смешно, если бы Лот пришел ко мне и спросил, как мне узнать Божью волю? Авраам был вправе узнать Божью волю, но Лот был не вправе узнать ее. Даже если бы Лот узнал все, От этого не было бы никакой пользы. Лот оставался Лотом. Кто вы, Авраам или Лот? Сегодня многие люди обращают внимание на методы, с помощью которых можно узнать Божью волю. Да, нам нужно изучать эти методы, но чтобы изучить их, нужно быть Авраамом. Если их будет изучать Лот, ему не помогут даже лучшие методы, потому что он человек, который живет в мире. Он не решил проблему мира из своего местонахождения. Сегодня нам нужно увидеть в Божьем свете, есть ли у нас какие-то большие или маленькие грехи. Может быть, мы поступили неправедно. Может быть, мы в долгу перед кем-то. Может быть, мы вели себя распущенно. Может быть, мы были неправы в своих словах, в своих жестах, в своем отношении к людям. Может быть, мы продолжаем за что-то держаться. Все эти большие и маленькие грехи мешают нам узнать Божью волю. Отправная точка в познании Божьей воли – полное посвящение. О познании Божьей воли Павел сказал, что мы не должны быть неразумными, а должны понимать, что есть Божья воля. Ефесянам 5:17. В познании Божьей воли есть отправная точка и есть последующие шаги. Если у человека не будет правильного начала, он не сможет узнать Божью волю. Но даже если у него будет правильное начало, без правильного продолжения он все равно не сможет узнать Божью волю. Был ли в вашей жизни день, когда вы полностью посвятили себя Господу? Я не имею в виду, что вы посвятили себя на то, чтобы стать проповедником. Я имею в виду, что вы посвятили себя на то, чтобы исполнять Его волю. Не нужно беспокоиться о том, в чем состоит Божья воля. Нужно только искренне посвятить себя Богу на то, чтобы исполнять Его волю. Вы должны понять, что Божью волю нужно узнать благодаря личным отношениям с Богом. На эти отношения не могут повлиять братья и сестры. И если Господь хочет, чтобы я ехал на восток, я поеду на восток. Никто и ничто не может повлиять на меня. Однако мой взгляд должен быть устремлен не на восток, а на самого Господа. Опасность, которая грозит сегодня Божьим работникам, состоит в том, что главным для них может стать их работа. Мы не должны быть привязаны ни к работе, ни к людям, ни к каким-то событиям. Нам нужны личные отношения с Богом. Наш взгляд должен быть устремлен только на Него. 7 духов в Откровении посланы во всю землю, однако они не имеют ничего общего с землей. 7 духов находятся перед Божьим престолом и связано только с Богом. Мы должны хотя бы раз полностью посвятить себя Богу на то, чтобы исполнять Его волю. Это отправная точка в познании Божьей воли. Если у нас не будет этой отправной точки, мы не сможем правильно понять Божью волю. Следующие шаги в познании Божьей воли. Устранение всех препятствий. Полное посвящение является отправной точкой в познании Божьей воли. Но если вы хотите двигаться дальше в познании Божьей воли, вы должны устранить все препятствия. Если у вас будут присутствовать упрямство, зависть, гордость и другие маленькие проблемы, вы будете духовно больны и не сможете узнать Божью волю. Чтобы заткнуть уши, не нужно бревно или стол. Для этого достаточно мизинца. За то же самое можно сказать и в познании Божьей воли. Маленькое препятствие может помешать вам узнать Божью волю. Однажды гулял по саду с Маргарет Борбер. Мы присели на стоящие под деревом стулья. Она сказала: «На небе горит яркая звезда, но мне ее не видно, потому что ее загораживает лист. Предположим, братни, кто-нибудь придет и расскажет мне о разных способах, с помощью которых я могу увидеть эту звезду. Я все равно не смогу ее увидеть, даже если эти способы будут очень хороши, потому что я нахожусь в неправильном месте. Я занимаю неправильное положение». Я до сих пор отчетливо помню все, что она сказала в тот вечер. Она объясняла мне, что маленький листок может заслонить свет большой звезды. Часто Божьей воле мешают какие-то мелочи. И если вы снова и снова пытаетесь узнать Божью волю и все равно не можете узнать ее, то менять нужно не метод, а личность. И если выясняется, что вы не можете узнать Божью волю, это означает, что между вами и Богом есть какие-то препятствия. Возможно, Бог уже сказал вам что-то, но вы не захотели послушаться Его. Вы должны удалить все эти препятствия. Когда вы полностью решите все эти проблемы, вы узнаете Божью волю. Чтобы узнать Божью волю, нужно обратить внимание не на методы, а на личность. Разные люди узнают Божью волю по-разному. Не всем подходит один и тот же метод. Когда Давид вызвался сразиться с Голиафом, Саул дал ему свои доспехи. Однако они не подошли Давиду. он не мог ходить в них и снял их с себя. 1 Царств 17:32, 38-39. Однажды в Шанхае я одолжил свое пальто брату Луке. Оно оказалось ему мало. Ему было неудобно в пальто. Оно не подходило ему по размеру. Зато мне оно подходило очень хорошо. Носить можно только то, что подходит вам по размеру. Поскольку разные люди находятся в разном состоянии, Бог дает разные способы, с помощью которых люди могут познать Его. Один и тот же способ плохо подходит одним и хорошо подходит другим. Но каждому человеку Бог дает способ, с помощью которого тот может узнать Его волю. Поэтому нам не нужно искать какие-то новые способы. Нам нужно лишь посвятить себя Господу, устранить все препятствия и поддерживать с Ним надлежащие отношения. Божий работник должен знать Божью волю. Я часто обижаю многих братьев. Когда они спрашивают меня, как узнать Божью волю, я всегда говорю в ответ, что мне не нравятся подобные вопросы. Какое это будет благословение, если мы посвятим все, что есть у нас, Господу, чтобы знать Его волю? Кто мы? Земля, Солнечная система и Вселенная огромны, но они ничто в сравнении с Божьей волей. Какая это честь, что грешник, человек из праха, может знать Божью волю. Если человек узнал Божью волю, он уже не просто тварь. В этом состоит цель Нового Завета. Те, кто не знает Божьей воли, даже не вправе называться христианами. Они впустую тратят Божье богатство. Те, кто не знает Божьей воли, не могут выполнять Божью работу. Как может слуга служить, не зная воли своего господина? Неверующему можно не знать Божьей воли, но для нас это непростительно. Христианин должен сначала стать другом Христа, тем, кто знает Его волю, и только тогда он сможет стать Его рабом, тем, кто служит Ему. Мы должны спросить себя, являюсь ли я другом Господа? Нет ли между мной и Господом какого-то препятствия? Знаю ли я Его волю? Мы должны стать Его друзьями, и только тогда мы сможем быть Его слугами и работать для Него.